Будни. Успех вышивок настолько превзошел мои ожидания, что буквально оглушил меня. По неопытности я переоценила и собственные, и свои силы, и рабочие возможности моей маленькой мастерской. Посыпались заказы, а как их было выполнить, если нас всего трое или четверо? Несколько недель мы работали без передыху, особенно я и свекровь. Случалось, я за полночь давила педаль машины с единственной мыслью в усталой голове завтра отдавать. Свекровь всегда была рядом, готовила мне работу, либо завершала ее, а последнее было самым трудным. Прежде чем вышивать, нужно было приметать к материи муслин, обработанный для прочности химическим составом. По окончании муслин удалялся горячим утюгом, оставалась одна копоть. Копоть висела в воздухе, заползала в ноздри, в легкие, оседала на волосах. Все было в этой копоти. От работы свекровь отрывалась только за тем, чтобы пойти к примусу, где постоянно клокотал кофейник, и для поддержания сил налить нам по чашке крепкого черного кофе. Стояло лето, в тихую темную улицу были открыты окна, парижский сезон еще не кончился. Где-то, может, в Булонском лесу дамы в моей вышивке танцевали или ловили прохладу под сенью деревьев. Когда, наконец, я возвращалась домой и ложилась в постель, то, засыпая, еще вела крючок по контуру нескончаемого фантастического узора. А утром я опять в мастерской, где до прихода мастериц, свекровь и приходящая уборщица оттирали копоть. К обеду я уже настолько выматывалась, что стелила на полу в своей комнате шубу, ложилась и моментально засыпала. Однажды в комнату по ошибке зашел старинный друг Путятиных, нарушив мою сиесту. Я разом проснулась, села и уставилась на незваного гостя. Он, в свою очередь, в немом изумлении смотрел на меня. Потом его глаза увлажнились, не сказав ни слова, ни даже попросив извинения, он вышел. Работалось трудно, я уставала, но все равно была довольна, как никогда. Чего-то я уже добилась, а еще в меру сил разделила трудную участь моих соотечественников здесь. Увы, все наши усилия были успешны только в одном отношении. Мы освоили искусство вышивки, но с деловой стороны наше предприятие страдало отсутствием организации. Мы совершенно не представляли, как распределить силы. Из-за прибывающих заказов мы расширили мастерскую, увеличили число работниц, но все они были новички. Немного поучились на фабрике, а больше у них не было никакого опыта. Конечно, мне говорили, что дела пойдут лучше, найми я профессиональных работников, но я упрямо держалась мысли, с какой начинала дело, по мере возможности помочь своим русским. И потом за профессиональным работником потребуется профессиональный же контроль, а где мне найти такого специалиста и как вообще с ним работать? Ко всем этим трудностям прибавилась еще одна и самая изрядная. Когда мы обсуждали издержки на нашу затею, в расчеты входили аренда, приобретение оборудования и жалование нескольким работницам. Мы не предусмотрели бюджет и начали без капитала. В результате, чем успешнее мы действовали, тем дороже нам это обходилось. Значит, опять продавать драгоценности, а тогда ради чего я начинала все это? У меня всего и остались-то жемчуг и изумрудный гарнитур, с которыми я не хотела расставаться. Поразмыслив, я решила, что изумрудами придется пожертвовать. Хотелось быть умнее, чем я была в Лондоне, когда начала продавать свои драгоценности, и я решила продать весь гарнитур сразу. Больно вспоминать обстоятельства этой сделки. Мои изумруды были известны, и перекупщики сговорились взять их задешево. Я поняла это при первой оценке, еще даже не предлагая на продажу. В конце концов, я вынуждена была продать их много ниже стоимости, но хотя бы сумма была немаленькая. Немедленно распространилась весть о том, что у меня на руках большие деньги, и понабежали всякие дельцы. На мужа стервятниками накинулись былые компаньоны свекры и не отстали, пока он не пообещал сделать вложение в их дело в Голландии. Путятин был игрушкой в опытных руках, новая игра сулила ему массу удовольствий, а я, мало что понимая в делах, не воспротивилась его планам, он так верил в успех. Мало-помалу голландское предприятие поглотило все вложенные деньги, ничего не вернув моему собственному делу. Естественно, они скоро прогорели, и я потеряла почти все, что у меня было. Я не представляла, как устоять после такого удара, положение было отчаянным. И все это время мастерская должна была работать, не сбавляя темпа. Когда заработал Китмир, Путятин ушел из частного банка, где прослужил больше года, и назначил себя бухгалтером в моей мастерской. Он был бесконечно рад, что представился случай развязаться с вызывавшей у него одно отвращение конторской службой, поскольку если он и служил прежде, то совсем в ином качестве. К работе он был готов еще хуже меня, молодому человеку, каким он был тогда, война предстала в ореоле геройства и азарта. Он не понимал значения сосредоточенных усилий, и скучная работа канцелярской рутины никак не могла увлечь его. Он приходил и уходил, словно отбывая роль в ненавистной ему комедии. Он не мог всерьез отнестись к ней. Между тем он с поразительной легкостью схватывал новое. В Лондоне бегло заговорил по-английски, в Париже быстро припомнил французский, который подзабыл без практики, и на обоих языках замечательно хорошо писал. У себя в банке он вел бухгалтерию и чрезвычайно скоро усвоил все ее премудрости. Работу он выполнял в немыслимо короткий срок. На новом месте у меня в мастерской он обложился книгами и так преуспел, что пришедшему помочь бухгалтеру Шанель уже нечего было подсказать. Ясно, что прежней службе в банке он предпочел Китмир, куда мог являться, когда ему заблагорассудится, но эта работа была не по нему. Он был беспокойный человек, ему было нужно живое рискованное дело, и этим пользовались личности, превозносившие его предпринимательский талант. Его легко убеждали советы людей, которых он считал своими друзьями, а на деле они использовали его в своих интересах. И скоро Китмир стал для него лишь отвлечением от всего, что по-настоящему увлекало его. Последовавший 6 месяцев спустя второй сезон был даже успешнее первого, но и трудности, соответственно, возросли. Снова я подготовила слишком много моделей, и хотя число работниц увеличилось, их было недостаточно, чтобы успевать со всеми заказами. Продавщицы у Шанель были сущие мегеры. Они обрывали телефон, торопя нас с образцами. Нам твердили, что клиенты жалуются и даже снимают заказы. Приходя к Шанель, я выслушивала столько неприятных вещей, и так допекали меня продавщицы, что случалось, я пряталась от них в чулане в студии Шанель. Работая для Шанель, мы стали получать заказы от покупателей, желавших иметь повторение вышивок с ее моделей. Нам разрешалось это делать только для иностранных покупателей. Распространять копии во Франции мы не имели права. Заказы отдельных покупателей были выгоднее, нежели от модельных домов, поскольку с них было принято запрашивать дороже. В основном это были покупатели из Америки, и благодаря им я впервые завела там деловые связи. Припоминаю, что первый заказ пришел от Курцмана из Нью-Йорка. Просили несколько дюжин готовых блузок. Задача для меня была новая, а времени давалось в обрез. Искать кого-то на стороне сшить эти блузки. Вдвоем с горничной англичанкой мы сшили их сами. Несколько недель спустя я получила от фирмы Курцмана вырезки из нью-йоркских газет и поначалу даже не поняла, что это такое. Потом уже я узнала, что это реклама. Фирме Курцмана не терпелось известить свою клиентуру, что она первой продает в Америке мои вышивки. Чтобы выигрышнее представить их, само оповещение было выполнено с большим тщанием. Текст был заключен в рамку, во всех 4 углах выставлены мои инициалы, увенчанные короной. В тексте же, поименованная с полным титулом, я объявлялась автором этих блузок. Я была возмущена и подавлена. Ничего не зная о рекламных трюках, я не могла понять, зачем вообще понадобилось связывать мое имя с вещами, которые я продаю. И потом, подумала я, читая такое, люди решат, что сами по себе вещи ничего не стоят, так надо ли их покупать. Еще одной клиенткой в те давние годы была известная нью-йоркская модистка Фрэнсис Клейн, лучшая и сговорчивая заказчица, сохранявшая верность Китмиру во все время, пока я его возглавляла. Когда я распрощалась с Парижем, я увиделась в Нью-Йорке с мисс Клейн, и представился случай поговорить о моем былом коммерческом предприятии. Она быстро уяснила себе все обстоятельства и угадала тогдашнюю меня, а мне в новом свете предстали мои дерзания. В ее отношении ко мне были и жалость, и умиление. Она понимала, что я слепо лезла на пролом, а трудности были неодолимые. У меня было мало шансов уцелеть, хотя мое дело само по себе не было безнадежным, что потом и подтвердилось. Бывали случаи трогательные, бывали и забавные. Продавец из меня плохой, и переговоры с покупателями я переложила на свекровь, а позже на управительницу. Но как-то я была одна, явился американский покупатель, и пришлось самой заниматься им. Я спросила, что ему угодно посмотреть. Вышивки его не интересовали, тогда я снова спросила, что ему, собственно говоря, нужно. «Понимаете, — сказал он, — тут, говорят, начальница и великая княгиня. Как думаете, ее можно увидеть?» «Конечно, — сказала я, сохраняя серьезный тон, — я и есть великая княгиня». Сильнее поразить его мог только удар молнии. Совершенно потерявшись, он стал рыться в карманах и, наконец, извлек пачку Lucky Strike. «Хотел подарить вам что-нибудь. Возьмете пачку американских сигарет?» Долго потом зеленая пачка Lucky Strike лежала нераспечатанной на моем столе. Были и такие покупатели, что норовили обойти правила и купить вышивки, не заказав у Шанель оригинальную модель. Отлично помню полноватого господина с сигарой в углу рта, который тянул меня в свою аферу. Убедившись, что словами меня не пронять, он прибегнул к другому средству. Достал пачку долларовых ассигнаций и пролистнул ее перед моим носом, словно колоду карт. Другой покупатель, наоборот, имел право на копии, но очень спешил и потому взял узоры на бумаге для двух жакетов и пару образцов по цене готовых вещей. Я совсем не была уверена в том, что это справедливая сделка, но жертва, похоже, была удовлетворена. По-прежнему все нужное для мастерской я закупала сама. Я ходила по оптовым магазинам и товарным складам, подыскивая материалы для вышивок, подбирая шелка и ткани для образцов. Я теряла время, уставала, но мне нравились эти закупочные походы. Мне удавалось заглянуть в мир совершенно новый для меня, и при этом такой древний в рассуждении французской торговли, все еще исполненный своеобразной поэзией. Определенно кружили голову гигантские склады, где я покупала штуки китайского шелка на больших деревянных бобинах. Пол был заставлен тяжелыми тюками шелка сырца с востока, на рогожках китайские иероглифы, на полках богатейший выбор высокого качества шелков для вышивки. Все пестрело многоцветьем, словно попало в огромную коробку с красками. Мне нравилось трогать шелка, подбирать оттенки, в тоны, по контрасту. Я встречала ткани, словно пришедшие из моего прошлого. Однажды набрела на бледно-желтую крученую нить, примерно с такой работали в монастырях в Москве, где я училась у монахинь вышивать лики святых, оттеняя запавшие щеки поперечными стежками. Были там и настоящие, не тускневшие от времени золотые и серебряные нити для золотого выпускного шитья корон и орлов по набивке из картона и хлопчатой бумаги. Используют ли сейчас эти дорогие материалы? Когда они мне попадались, я испытывала острое желание вернуться к пяльцам, к спокойной и кропотливой работе. Еще были величественные затхлые склады с леонским шелком, на стенах и в альбомах клочки тканей столетней и старшей выделки, останки на фабриках и сегодня тогдашней. Некоторые образцы я узнавала, как старых друзей. Я помнила их по драпировке кресел и парчевым занавесям в дворцах царского села и Петергофа. Теребя теперь парчу и шелка, я восхищалась вкусу, искусности и мастерству, накопленным поколениями. Это ремесло удержалось на старых парижских улицах и работали там по старинке. Там мало что менялось на протяжении веков, рекламы они не знали, о конкурентах не тревожились, просто корпели над работой, как встарь. В ногу со временем шли склады, где я брала шерстяные ткани, продавцы здесь были моложе и расторопнее, во всем ощущался предпринимательский зуд. Новые обязанности заставляли меня жить совершенно по-новому, но я вовсе не ожидала, что одним разом переломится и моя природа. Я по-прежнему терялась из-за пустяков и, сознавая это, старалась избегать ситуаций, где могла обнаружить свою бестолковость. Но все равно попадала в такие ситуации, и тогда я старалась скрыть неуверенность за напускным равнодушием. Разумеется, никого, кроме меня, это не обманывало, и в большинстве своем мои партнеры наживались на моей наивности. Было мучительно, когда это открывалось, и я совсем падала духом. Внешне я вполне приспособилась к новым занятиям, прониклась незнакомой жизнью, наблюдала ее обычаи. Я видела, как ведется дело, знала внутренние пружины главнейшей в Париже отрасли, производящей роскошь. Я сама была к ней причастна. Но шло время, открывались глаза, и в душе начался разброд. Я гордилась тем, что сама создала себе положение, но по каким правилам вести дело я так и не могла уразуметь. Всю жизнь я была покупательницей, а теперь оказалась по другую сторону прилавка, и это сбивало с толку. Я не могла привыкнуть к пересудам за спиной заказчиков. Мешало и то обстоятельство, что у меня был очень бесхитростный, если не глуповатый взгляд на вещи, чему, полагаю, надо дать объяснение. Я была воспитана в убеждении, что не совсем правильно уделять много внимания одежде и тратиться на нее, что в сущности это дурно, а тут я поощряю порочные наклонности, тщеславие и мотовство. Но я скоро убедила себя в том, что мои высокие чувства расходуются на особую категорию людей — завсегдатаев дорогого модельного дома, а эти особо способны сами защитить себя. Я не представляла, что настолько узнаю женскую психологию за годы работы модисткой. Я по-прежнему поддерживала близкие отношения с Шанель, и она не уставала учить меня жизни. Я утратила массу иллюзий, но, по крайней мере, научилась видеть вещи, как они есть, а не в свете былых представлений, и за это я ей благодарна. И еще одну важную вещь она для меня сделала — научила внимательнее относиться к своей внешности. Не так давно мне были непосредством богатые туалеты, но я особо не жалела об этом. Еще раньше в войну редко случалось задуматься о внешнем виде, а в революции вообще было не до того. Первые 2 года в изгнании я почти не снимала траур, я забыла думать о нарядах. Опытные камеристки, некогда занимавшиеся мною, остались в прошлом. И Шанель с обычной прямотой остерегла меня от небрежения внешностью. «Вы совершаете большую ошибку, щеголяя в виде беженки», — учила она. «Не рассчитывайте взбудить к себе сочувствие. Люди просто станут избегать вас. Если вы думаете заводить собственное дело, извольте являть собою процветание». Меньше всего я хотела возбуждать к себе жалость и потому прислушалась к ее совету. Мало-помалу она приодела меня, научила пользоваться косметикой, которую я прежде почти не знала. Она даже прислала шведскую массажистку и заставила сбросить лишний вес. «Вы сознаете, что выглядите сейчас много моложе той, кого я увидела в первый раз? Вам тогда можно было дать за 40, — сказала она, когда я уже несколько месяцев исполняла все ее указания. И лишь одно по-прежнему приводило ее в отчаяние — мои волосы. Сама я не умела привести их в порядок, их было так много, что, как я ни силилась, они всегда выглядели неприбранными. У Шанель тогда была уже короткая стрижка. «Нет, я не могу вас больше видеть с этим безобразным пучком на затылке. Это нужно убрать», — объявила она однажды, когда я пришла к ней в студию. Я не успела толком понять, что происходит, как она повыдергала из моей головы шпильки, полной горстью захватила волосы и отхватила их ножницами. Поглядевшись потом в зеркало, мы обе содрогнулись, но дело было сделано, и с того дня уже больше 10 лет я ношу короткие волосы. Правда, мой парикмахер еще долго приводил голову в приглядный вид. И к делу Шанель побуждала меня относиться более профессионально, она ни в чем не переносила любительства, попахивающего благотворительностью. Дело, считала она, и справедливо считала, не следует мешать с благотворительностью, но мне еще предстояло доспеть до этой мысли. Чем тогда она, и только она одна, могла меня действительно выручить, так это подыскав мне человека, который поставил бы мое дело на профессиональную основу. В целом же ее советы сводились к самым общим предписаниям, и я не могла их применить без активной помощи. Все, что исходило конкретно от меня, Шанель встречала с интересом, и хотя обычно была скуповата на похвалы, временами весьма поощряла меня. Отдаваясь какой-нибудь одной задаче, мое воображение увлекалось и было вполне продуктивно, хотя в конце каждого сезона я бывала настолько опустошена, что совершенно не верила в возможность придумать в дальнейшем что-нибудь новое. Но наступит новый сезон, потребуются новые идеи, и будьте уверены, они придут. С каждым новым сезоном полагалось обновлять ассортимент, поскольку коммерчески невыгодно застревать на достигнутом. В поисках вдохновения я обращалась к какому-нибудь периоду в истории искусства, но почерпнутые из документов идеи следовало приноровить к модельному делу и совершенно иному материалу. Я проводила весьма основательное изучение предмета. Постепенно у меня составилось порядочное собрание книг, альбомов, рисунков и чертежей непосредственно по моей новой специальности. В один сезон я вдохновилась восточными коврами, в другой — персидскими изразцами. Я использовала орнамент с китайских ваз и коптских тканей. Однажды повторила в ручной вышивке индийские ожерелья и браслеты. Вспоминаю пару мулов, пришедших с персидской миниатюры. Несмотря на дороговизну, эти мулы принесли Китмиру огромный успех. Не только новые узоры заботили меня. Я возвращала к жизни старые материалы, по-новому используя их, например, забытую синель. Она шла у меня на отделку шляпок, которые первой стала продавать Шанель, а потом они разошлись по всему миру. Первый образец шляпки я сделала со знакомым, работавшим на Шанель. Бесчетные же варианты производили мои вязальщицы. Много сезонов подряд тысячи этих шляпок сбывались во Франции и за границей. Искусство бизнеса. После полутора лет работы нам стало тесно, и Китмиру пришлось переехать в более просторное помещение. Мы арендовали целый дом на улице Монтань. Первый этаж отвели под контору и демонстрационный зал, на втором и третьем разместились мастерские и кладовки. Помимо машинной работы, мы теперь делали ручную вышивку и отделку стеклярусом. Наконец, я прониклась необходимостью взять профессионалов для определенных операций. К этому времени я со спокойной совестью стала брать к себе не только соотечественниц, понемногу огорчавших меня. Выучившись за мой счет, некоторые девицы после работы копировали мои модели и сбывали их на сторону, а потом, в самый разгар сезона, бросили меня и затеяли свое дело. В Китмире теперь было свыше 50 работниц и целый штат модельеров и техников. Рядом с воротами во внутренний двор висела черная табличка с надписью золотыми буквами «Китмир», и другая такая же красовалась перед дверью в дом. В доставшейся одной мне большой комнате были стол красного дерева, камин, зеркала и столики с образцами узоров и книгами на них. В комнате были два удобных кресла и даже голубой ковер, не очень новые, поскольку перешли ко мне от прежних съемщиков, но после голых стен нашего старого пристанища здесь все казалось мне немыслимой роскошью. Совершенно великолепным было помещение, где мы держали все свои вышивки и показывали их посетителям. Это была галерея, пристроенная к стене дома, застекленной крышей, отчего вышивки сказочно выигрывали. Мое сердце наполнялось гордостью всякий раз, когда я, взглянув на черно-золотую вывеску, шла через двор к парадной двери, ступала через порог и была у себя в Китмире. Мне еще на старом месте, на улице Франциска I, из парижских модельных домов поступали предложения что-нибудь сделать для них, но в первые сезоны, побаиваясь Шанель, я отказывала. Теперь было совсем иное положение, и окружающие внушали мне, что мы достигли такого уровня, когда можно держать себя более независимо. Будет правильнее расширить сферу деятельности, потому что недальновидно зависеть от одной Шанель. Лишись она успеха или я ее расположения, и мое уже немалое предприятие ожидает крах. Будущее показало, что эти соображения оказались неверны, и мы сделали тактическую ошибку. Когда я впервые посвятила Шанель в мои планы, она в целом согласилась со мной, но при этом передала мне список портних, которых не хотела видеть среди моих клиентов, и, конечно, это были самые хорошие портнихи. Я пошла ей навстречу, но скоро поняла, что мне придется работать либо только на нее, либо на рынок вообще. Средний путь исключался. При случае я на свою голову объяснилась Шанель, и разом кончились наши задушевные отношения. Она сочла меня неблагодарной и не приняла моих самостоятельных планов. Отныне я не допускалась в ее студию, поскольку она боялась и не скрывала этого, что я могу вникнуть в ее секреты и даже невольно выдать их ее конкурентам. Мы все реже виделись, отношения расстроились, и я бы уже не порадовала ее прежней верностью. Со своей стороны Шанель стала работать с другими вышивальщицами, и мне все меньше перепадало заказов. И, наконец, когда мы связались с другими домами, а запросы у всех разные, мы утратили особенку, своеобразие. Новый распорядок меня отнюдь не обогатил, прибавилась работа и хлопот, заказы шли самые разные. Ассортимент расширился, а денег не прибавилось, поскольку с организацией дела я в одиночку уже не справлялась. Останься я в прежних деловых отношениях с Шанель, жилось бы мне легче. А так и опыта не хватало, и шишек я набила еще мало, откуда быть успеху? Каждый сезон мы должны были готовить не менее 200 образцов определенной ширины и 2 метра в длину. С готовой вышивкой на них они будут определять законченный рисунок платья, для чего требовался определенный портновский навык. Я делилась своими соображениями с модельерами, часто сама делала предварительные наброски, а рисовальщики прорабатывали детали. Материал и характер вышивки обычно отвечали общему замыслу. Образцы нужно было представлять за месяц до того, как портнихи начнут готовить новую коллекцию сезона. Их паковали в коробки и везли в портняжные мастерские, где с ними разбирались хозяева, модельеры и портнихи. Из заказов я принимала у себя в мастерской только посредников и покупателей из-за рубежа. У меня были продавцы, специально следившие за размещением заказов, возившие показывать мои вышивки, заключавшие от мастерской контракты с клиентами. Впрочем, в серьезные дома я сама наведывалась. О встрече с дамским портным следовало договариваться заблаговременно, потому что в нужную минуту его будет так же трудно заполучить, как какого-нибудь государственного деятеля. Окружающие его люди резко возражали против того, чтобы заводить дела с новой фирмой, особенно такой, как моя. Их возражения диктовались исключительно личным интересом. Даже самые видные заказчики привыкли проводить свои малые сделки с оптовыми производителями, и там удача зависела от расположения продавца. От меня, дилетанта, они не ожидали знания правил их игры и, естественно, не пускали меня на свое поле, либо гнали с него, если я успела ступить туда. Позже, разгадав эту мороку, я решала деликатный вопрос, задабривая, кого нужно подарком. В назначенный день и час я входила в модельный дом, предваряемая моими продавцами с коробками, и направлялась в какой-нибудь уголок ожидать, когда меня позовут. Передаваемая из уст в уста весть о моем приходе доходила, наконец, до главы дома либо модельера, с которым была договоренность о встрече. Неизменным было одно. Против назначенного часа мне приходилось ждать 15 минут, полчаса, иногда больше. Ожидая, я наблюдала происходящее. Обычно меня отводили в салон, было утро, межсезонье, и продавщицы праздно сидели сумрачными группами. Но вот входил заказчик. В одно мгновение они менялись, словно сдернув маски. Холодно-вежливые лица, ровные, рассчитанные движения. Случалось мне ожидать и в уборной натурщиц, там была совсем другая картина. Пустая неприбранная комната, на столиках коробочки с пудрой и помадой, баночки с кремом, грязные пуховки, засаленные полотенца. Искусные прически, девицы, густой грим глядели странно заношенным бельем. Чаще всего они были отощалые, землистой кожей, локти острые, позвонки можно все пересчитать. Совершенно не смущаясь присутствием моих продавцов, они расхаживали в белье или нечистых комбинациях, по существу полуголые, и, не обращая на нас ни малейшего внимания, обменивались колкими замечаниями. Когда их вызывали в демонстрационный зал, они нехотя одевались и через силу шли. Вернувшись, они сдирали с себя образцы и швыряли их в общую кучу на пол. Наконец за мной приходили, вели коридорами, черными лестницами, через мастерские. Перед входом в святилище меня еще немного выдерживали — провожатый мягко стучал в дверь и, приоткрыв шепотом, называл меня. Получив разрешение, меня впускали с предупредительным вниманием, словно к одру умирающего. Поздоровавшись и уделив некоторое время светской беседе, принципал посылал помощника за коробками. Буквально на цыпочках входили мои продавщицы. В полном молчании они ловко распаковывали коробки и по одному помахивали образцами перед начальственным взором, ожидая приговора. Ожидала его и я, примостившись рядом с вершителем моей судьбы. В этих обстоятельствах совсем в ином свете виделись мне плоды моих трудов. Чего ради, думала я, не должны кому-нибудь нравиться. Я выносила эту пытку, сидя на раскаленных угольях. Принятые образцы записывались в книгу и откладывались в сторонку, остальные сваливали на пол, продавщицы складывали их в коробки и уносили домой. Порою, помимо владельцев дома, составлялся совет из модельеров и исполнителей. На столах раскладывались образцы, и собрание судило и рядило, не считаясь с моим присутствием, а я терпела это как могла. Попадались и обходительные клиенты, и оценила их такт, но именно первые злые заставили меня поверить в то, что я соответствую своему месту, что в этом чужом мире я что-то значу, что я на пустом месте что-то создала. После показа и выбора образцов для меня наступал новый этап работы. Портнихи подлаживались к моему замыслу, а то вдруг придумывали что-то свое, и надо было в кратчайшие сроки перестраиваться. Менялись вышивки, требовались другие цвета и материалы, готовились новые образцы. Мои люди бегали по заказчикам, возвращались с новыми пожеланиями, предложениями. Иногда важный заказчик звал меня к себе посоветоваться о новой вещи, внести поправки. Снова я сидела в уголке и ждала. У себя в мастерской я работала с утра и до позднего вечера. Наконец наступал день, когда модельеры уясняли себе, чего им хочется. Плоды их трудов доставлялись в мастерские и предъявлялись публике. На этом моя работа кончалась. После демонстрации заказы рассылались подрядчикам в провинцию, и сотни работниц садились за мои вышивки. У меня наступали каникулы. Но я уже не могла долго обходиться без китмира. Заведя свое дело, я сильно осложнила себе жизнь, но не было случая, чтобы я пожалела об этом. Меня разбирало честолюбие, своего рода спортивный азарт. Сойтись с мастером своего дела и непременно победить. Самая сладостная победа пришла неожиданно. В 1925 году в Париже открывалась всемирная выставка декоративного искусства. Приготовление к ней заняли несколько месяцев. Об участии в выставке заявила Советская Россия. Узнав об этом, я решила, что и мы со своей стороны должны показать, на что способны. Будет справедливо показать, что и в изгнании люди работают, главным образом те, кто прежде не работал, а таких у меня в мастерской было много. Я не пожалела сил и средств, чтобы заполучить место в главном здании и заполнить витрину своими вышивками. У меня был французский патент. Выставлялась я в своем разряде, в одном ряду с лучшими парижскими вышивальщицами. Когда вместе с модельерами мы кончили заниматься нашей витриной, я впервые подумала, что мои вещи смотрятся совсем неплохо. Выставка продолжалась несколько месяцев, под конец я забыла думать о моей витрине. В положенный срок нас попросили забрать образцы, и мы их забрали. Через несколько недель из расчетного отдела выставки на имя главы Китмира пришло приглашение явиться к ним. Я отправила администратора, ожидая каких-нибудь очередных неприятностей. На сей раз я ошиблась. Администратор вернулся с оглушительной новостью. Мы получили две награды — золотую медаль и почетный диплом. Когда пришли бумаги, я была счастлива вдвойне. Организаторы выставки, очевидно, ничего не знали обо мне, потому что документы были выписаны на имя господина Китмира. Биариц. После сезона меня ничто не держало в Париже, но уезжала я всегда неохотно и ненадолго. Было тревожно оставлять мастерскую, а кроме того, вернейшим свидетельством успеха были новые заказы. Хорошо, если они поступали, значит, работа над коллекцией не пропала даром. Если я и уезжала, то главным образом ради мужа, для смены обстановки. Городская жизнь утомляла его и Дмитрия. Весной 1920 года, еще в Лондоне, сначала Дмитрий, а потом Путятин, купили себе мотоциклы с коляской. В Париже они обзавелись Ситроеном, Путятин гонял на нем по улицам и за городом. К машине он относился как к скаковой лошади, выжимая из нее последние силы. Даже более капитальная машина вряд ли вынесла бы такое обращение, и через 3-4 месяца несчастный автомобиль приходил в негодность. Он верещал и скрипел, как старая кофейная мельница. Убедившись, что к дальнейшей службе машина не способна, он покупал новую и обращался с ней точно так же. С грехом пополам я привыкла к его езде, зато Дмитрий, нечасто позволявший себе это удовольствие, испытывал мучения, когда за руль брался Путятин. Мы сидели сзади, нервно хватаясь за подушки, когда нас мотало из стороны в сторону, а машина летела себе, не разбирая дороги. В конце концов я норовила навязать ему в попутчике какого-нибудь русского приятеля вместо себя. Какие-то тайные силы хранили их. Случалось, Они пропадали на несколько дней и все-таки возвращались живыми. В летние каникулы мы обычно ездили в Биарриц, останавливались там либо в нескольких милях южнее, на побережье, в Сен-Жан-де-Луз. 2-3 недели проводили на океане, иногда в компании с мачехой, княгиней Полей, и моими сводными сестрами, иногда с друзьями. Но я уже была в том возрасте, когда курортная жизнь не прельщает, мне было чрезвычайно трудно расслабиться и вести бесцельное и праздное существование, как это принято делать летом. Для работы эти эпизодические наезды ничего не могли мне дать, разве что свели с бесшабашным военным поколением и прибавили жизненного опыта. Из года в год съезжавшаяся на модные атлантические курорты публика составляла своего рода клан, хотя слетались все с разных концов света. Даже приехавшие впервые немедленно делались своими в этом клане, объединяли всех развлечения и игра. Клан, впрочем, разделялся на группки по интересам и вкусам, и с каждым сезоном они обновлялись. Разгорались дикие ссоры, плелись интриги, завязывались дружеские союзы, заводились романы. И все это в течение нескольких недель, а потом эти истые лицедеи рассеются по лицу земли и скоро все забудут. Но они с тем же воодушевлением примутся за старое, вернувшись сюда в следующем году. Правда, партнеры или соперники могут быть иными, как сложится. Великолепные пейзажи страны басков никого не привлекали, их едва замечали. Для многих это была просто рама, без которой картина не завершена. А картина была самая обычная. Собрались случайные люди и на случайные же деньги устроили себе ненастоящую жизнь, в которой не было ни складу, ни ладу. Этот мирок был настолько мал, что никак нельзя было остаться сторонним наблюдателем. Едва приехав, вы сразу оказывались в его центре. Среди приезжих встречались весьма необычные типы, но и обычный человек, случалось, раскрывался здесь с неожиданной стороны. У меня была подруга в Париже, англичанка. Нас объединяли общие интересы, мы помногу бывали вместе. Однажды она пригласила проехаться с нею в Биарриц и недели две пожить в отеле. Накануне отъезда, сославшись на чрезвычайные обстоятельства, задерживающие ее в Париже, она попросила меня отправиться в Биарриц на ее машине с ее горничной. А через несколько дней она приедет сама. Я не соглашалась, говорила, что могу подождать, но она так настаивала, что пришлось уступить. Ехать было скучновато, но удобно, и хозяйка приехала даже раньше, чем ожидалось. Она сняла самый большой люкс и стала притворять его в дворцовые палаты. Нанесли мебель, постелили меховые полости на диваны и кресла, нагородили горы подушек, арендовали рояль, все лампы составили под стол, чтобы мягче был свет, а столы заставили вазами, в основном с белыми цветами. Целый день во всевозможных сосудиках курились благовония. Все это напоминало обстановку из какого-нибудь романа «Эленор Глин». По заведенному распорядку мы каждое утро отправлялись пополнять запасы духов и благовоний, которые уже некуда было ставить, покупали свежие цветы. Удерживая себя от вопросов, я вносила свою лепту в эти преобразования и ждала, чем все кончится. Между тем ничего не происходило. Если не считать хождения по магазинам, я мало видела мою хозяйку. Часто она даже закусывала у себя в одиночестве. Впрочем, однажды явилась перепуганного вида дама и целый вечер пела для нас. Заходили и курортные знакомцы, перемывавшие потом нам косточки, а я все ждала, чем это все кончится. И однажды грянул гром. Я ужинала в городе, лил проливной дождь, а в отеле я обнаружила, что хозяйка моя заперлась в чулане. Караулившая у двери горничная доложила мне, что ее госпожа смертельно боится грозы. Я прокричала через дверь, что гроза кончилась, и моя подруга, трепеща от ужаса, покинула убежище. Наутро я ушла рано, предварительно узнав о ее состоянии. Та еще была под впечатлением прошлого вечера, но я не придала этому значения и с легким сердцем ушла. В обед я вернулась, поднялась наверх, и какой камуфлет! Люкс был пуст, из комнат все вынесено, украшения лампы вернулись на свои места, в коридорах и вестибюле выстроились чемоданы. Один рояль скучал в центре гостиной, моя хозяйка исчезла. В Впрочем, вскоре служащий подал мне записку. В ней кратко извещалось, что поскольку начался сезон дождей, чему подтверждением предыдущий вечер, она не в состоянии оставаться в Биарице ни часу дольше и возвращается в Париж. Счет был оплачен, но я располагала задержаться в Биарице еще на неделю-другую, поэтому, отказавшись от люкса, перебралась в более скромное помещение, где и зажила привычной жизнью. Даже собаки в Биарице держались кодекса поведения, отличного от того, какому следовали их сородичи в других местах. Таков был короткошерстый, коротконогий, пегий пес-дворняга с вызывающе вздернутым хвостом, отзывавшийся на кличку Панчо. Он был бесхозный и жил сам по себе. Подремывая в шикарном коктейль-баре, он узнавал, где сегодня званый обед, и поспевал туда точно вовремя. А то приживался на какой-нибудь вилле, где ему приглянулась кухня. После обеда Панчо отправлялся в гольф-клуб, причем не на своих коротких ножках. Он придирчиво выбирал перевозочное средство. Если ему приглянулся возница, он прыгал в экипаж. Иногда он брал автомобиль, если, разумеется, не возражал водитель. Причем он отлично знал их маршруты и всегда сходил там, где ему было надо. И тем же манером он возвращался, отпив чаю в гольф-клубе. Весь Биарит знал Панчо и искал его дружбы, но он был сам себе хозяин. Он не нуждался в защите, а в чем нуждался, добывал себе сам. Последний раз я видела Панчо совсем недавно. Его положение никак не могло его радовать. Я была наездом в Париже и после ужина шла из Рицца. Вандомская площадь была пуста, перед отелем женщина прогуливала собаку на поводке. Было уже темно, но что-то знакомое показалось мне в задорном вывихе хвоста. «Панчо!» — окликнула моя спутница, частый гость в Биарице. Услышав, женщина с собакой подошла к нам. Панчо постарел, зато был теперь гладкий, расчесанный. На нем сбруйка, поводок. Приблизившись к нам, он завел хвост между ног, а когда моя спутница заговорила с ним, вообще отвернул голову в сторону. «Как он оказался в Париже?» — спросила я. Приятельница рассмеялась. «А ты не знаешь? Такие-то, ты их помнишь? Взяли его к себе в дом. Это ее горничная. Сначала он повадился убегать, но они каждый раз его возвращали, держали на привязи, и Панчо смирился. Под настроение он сбегает, но всегда возвращается. Он же старенький теперь и, наверное, предпочитает иметь крышу над головой. Бедный Панчо». «Бедный Панчо», — подумала и я, погладив старого пса. Помимо случайно сбившихся группок, обитатели Биарица делились на два разряда. Отдыхающие летом, таких было больше, и постоянные обитатели. У них были свои виллы, и они проводили здесь большую часть года. Из последних многие обосновались здесь давно и не желали смешиваться с приезжими, число которых после войны все возрастало. Первые же и не думали оседать в Биарице, даже обзаведясь там недвижимостью. Для них главным было завести связи, и когда цель была достигнута, они снимались с места. Послевоенный Биариц был райским местом для честолюбцев. Там в самое короткое время делались блестящие карьеры. Там легко сходились и завязывали отношения испанские гранды, английские аристократы, титулованные французы, американские миллионеры, южноамериканские искатели приключений, люди всех национальностей и всякого рода занятий. Примерно в 30 милях от Биарица, по другую сторону испанской границы, в городке Сан-Себастьян в сезон жила в летнем дворце королевская семья. Двор выезжал с ними и селился поблизости. Время от времени королевская чета наезжала в Биариц, между тем, как сан-себастьянские поселенцы проводили дни, а главное — ночи, в автомобилях, бешено носясь между Сан-Себастьяном и Биарицем, отчего все живое страшилось выходить на дороги. Король и королева появлялись в Биарице обычно днем и всегда неофициально. Спускаясь к вечеру узкой крутой улочкой, сплошь обставленной магазинчиками и кофейнями, случалось мимоходом заглянуть в окно довольно известного кафе и увидеть королеву в окружении дам, вкушавшую чай. Эти лавочки, кофейни и даже кондитерские принадлежали известным парижским заведениям, но здесь они были такими маленькими и тесными, что их роскошь производила смешное впечатление. В том кафе, помимо стола, за которым сидели королева и ее спутницы, едва оставалось место еще для одного-двух. Иногда я заходила и подсаживалась к ним, и за чашкой чая или шоколада мы немного беседовали. У королевы Энны были голубые глаза, светлые волосы и дивный цвет лица. Прожив годы при самом строгом европейском дворе, она лучше других и в ее положении сохранила человечность. Легкость и простоту обращения она сочетала с монаршими обязанностями. Испанским монархам нелегко приходилось в стране, где политическое брожение всегда было готово выйти наружу. Они ни минуты не чувствовали себя в безопасности, и королева не питала иллюзий относительно прочности их положения. Мои деловые проекты увлекали ее, и однажды в Париже она зашла ко мне в контору. Я показала ей все, что у меня было. Все осмотрев и оставшись со мною наедине, она задумчивой улыбкой объявила: «Как знать, Мария, может быть, через несколько лет я буду работать здесь с вами». Минуло 8 лет, и сейчас она живет в изгнании. Обычно король и королева приезжали в Биарриц на поло. Если король не играл сам, они оба были зрителями. После игры устраивался чай. С утра из Сан-Себастьяна телефоном рассылались приглашения. Если Альфонс играл в этот день, за чаем он съедал жареного цыпленка или несколько ломтиков ростбифа. Ездили мы и в Сан-Себастьян. Из-за русских паспортов было трудно в последнюю минуту получать визы, и королева присылала за нами в Биарриц свою машину, которая и доставляла нас потом обратно во избежание недоразумений на границе. Королевская семья размещалась во дворце Мирамар, принадлежавшем вдовствующей королеве Кристине. По прибытии нас встречали камергеры, придворная дама и препровождали в покое к ожидавшим хозяевам. Близкие отношения с молодой королевской четой завязались у нас еще в 1919 году в Лондоне, в первый год нашего изгнания. Между знакомством в Париже в 1912 году и той лондонской встречей многое случилось. Войну королева потеряла брата и, скорее всего, впервые приехала тогда на родину после его гибели. Я оплакивала отца, узнав о ее приезде, я сразу отправилась к ней в отель и застала ее одну, короля не было. А вечером в нашем доме в Южном Кенсингтоне раздался телефонный звонок. «Алло, это вы, Мари?» Мужской голос говорил с иностранным акцентом. «Да, а вы кто?» «Это Альфонс. Как жаль, что я разминулся с вами днем. Мне нужно вас видеть. Когда можно прийти? Сейчас можно?» «Сейчас было 11 часов вечера». «Мы будем счастливы увидеть вас, Альфонс. Приходите, пожалуйста», — сказала я. «Я хочу сказать, как я переживал за вас всех. Я не из тех многих, кто отвернулись от вас, когда все это случилось». От полноты чувств он не умерил голос, и сама мембрана дрожала от его возмущения. «Я презираю их. Могу я что-нибудь сделать для вас? Что я могу сделать? Я уже еду, и мы обо всем переговорим. Сейчас буду», — и положил трубку. Через полчаса он был у нас, в нашей неприглядной лондонской гостиной, размахивал руками, смеялся, был совершенный живчик, утешал. Память о том телефонном разговоре и нашем позднем вечере посещала меня всякий раз, когда я его видела. Но все же во дворце Мирамар мы наносили визиты его матери, причем не следует забывать, что испанский двор отличался почти средневековой строгостью этикета. Королева Кристина, подтянутая живая старушка с умным острым лицом, седоглавая, целовала меня в щеку, я приседала в реверансе и целовала ее руку. Ее обращение было простым и сердечным, но чувствовалось, что это государыня старой выучки, никогда не покидавшая дворцовых стен. Оказываемое поклонение было ей так же естественно, как воздух, которым она дышала. Даже без гостей за обед усаживалось свыше 20 человек, считая придворных. Трапеза была недолгой и церемонной, разговор был сдержанный. После обеда королева, переговорив с присутствующими, удалялась, а мы с детьми развлекали себя как могли. Плавали на катере вдоль берега, либо играли в саду в теннис. Потом был чай, автомобиль отвозил нас в Биарриц. Не принимая живого участия в жизни Биарица, король и королева издали делали ее привлекательной. В надежде увидеть их много народу сходилось на благотворительные балы, матчи пола и прочие мероприятия. Кончался сезон, и буквально за один день Биарит сделался неряшлив, провинциален и очарователен. Самое восхитительное время там был апрель, когда океаны небо чисты, как после генеральной уборки. Помню, я приехала туда из Парижа на пасхальные дни окрепнуть после гриппа. Бары и рестораны были закрыты, улицы пустынны, не гудели рожки автомобилей, не чадили выхлопные трубы. Впервые за все время, что я бывала в Биарице, я услышала, как пахнет море. Той уже весной я встретила человека, которому суждено было занять важное место в моей жизни, благодаря кому моя жизнь совершила еще один поворот. Я уже несколько дней прожила в отеле, и приятельница пригласила меня переехать к ней на виллу. В разговорах нередко упоминалась американская девушка, чья семья часто и подолгу гащивала в Биарице. Самой девушки там тогда не было, но ее скоро ждали. Моей хозяйке загорелось познакомить нас. И однажды утром ворота нашего сада прорысила на серой кобыле высокая стройная всадница в амазонке, встала посреди лужайки и позвала мою приятельницу. Ее радостно приветствовали и пригласили войти. Девушка спешилась и отдала поводье груму. Ее внешность настолько поразила меня, что я не замедлила присоединиться к подругам в гостиной. Это была, поняла я, та самая американская девушка, о которой я столько слышала. Пленителен был ее вид в саду, а при встрече еще расположили к ней теплый глубокий голос и щедрая улыбка, оживлявшая крупный прелестного рисунка рот. Я прошла с подругами в библиотеку, и пока они болтали и смеялись, покуривая сигареты, продолжала разглядывать гостью. Она сняла мягкую фетровую шляпу, и густые каштановые локоны легли на высокий прямой лоб. Узкое, мягко очерченное лицо, продолговатые темно-серые глаза, загорающиеся огоньками и темнеющие под тяжелыми ресницами. Но не одна красота составляла ее привлекательность. Она светилась радостью, дружеством, была исполнена радости бытия. Девушку звали Адри Эмери. Через 3-4 года она займет важное место в укладе моей жизни. После той первой встречи мы время от времени встречались в Париже и Биарице, вплоть до события, о котором я напишу позже. В довоенные, не столь показные годы Биариц полюбила небольшая избранная группа русских, привлекаемая климатом и покоем. Обычные туристы и отпускники предпочитали Ривьеру. После катастрофы в России те изгнанники, кому не надо было работать, а средства на жизнь оставались, вернулись на Ривьеру и Баскское побережье, где жилось легче и дешевле, чем в Париже. Среди постоянно проживавших в Биарице были два моих родственника — принц Альденбургский и герцог Лихтенбергский. Принцу Альденбургскому был уже под 80. Его дед, немецкий принц, в начале 19 столетия женился на одной из дочерей императора Павла и принял российское подданство, хотя и сохранил за собой немецкий титул. С тех пор семья никогда не выезжала из России, через браки породнились с другими Романовыми и до такой степени ужилась с приемной родиной, что только фамилия напоминала о ее прошлом. Старый принц был человеком неизбывной энергии. Всю жизнь он покровительствовал научным инициативам, занимался всякого рода социальными проблемами, поддерживал образовательные проекты, ратовал за совершенствование здравоохранения. Это был неутомимый, неугомонный работник, легкий на подъем, когда помощники и подчиненные уже валились с ног. Не всегда его действия были хорошо рассчитаны, и столичные чиновные бездельники посмеивались и наводили критику на раздражавший их нескончаемый поток новых планов и предложений. Зато в войну его организаторские способности и кипучая энергия были оценены сполна. Добряк, каких мало, держался он властно и непререкаемо, и сталкивавшиеся с ним от случая к случаю наверняка трепетали перед ним. Он выехал из Петрограда до прихода большевиков к власти, вывез парализованную после удара жену, некоторое время пожил в Финляндии, потом переехал во Францию. В конечном счете он приобрел кое-какую недвижимость в Биарице и зажил помещиком в окружении бывших сподвижников и старых слуг. Бывая в Биарице, я всенепременно и не один раз навещала престарелого дядюшку, и всего-то пара миль пути, но, входя в ворота, я забывала, что я во Франции. Казалось, что я в русском поместье доброго старого времени. Атмосфера, которой окружил себя старый принц, дышала простотой и старозаветным достоинством. Духом он оставался все тот же. Ни возраст, ни испытания прошедших лет не окоротили его. Все такой же живой, сметливый, с ясной памятью. В черной ермолке, развивая полы старомодного сюртука, руки за спиной, он мерит быстрыми шагами дорожки сада, наблюдая за посадкой и подрезкой, и хрипло покрикивает на работающих. Его воображение бурлило, но его практически не к чему было применить. Он вывозил из Африки саженцы и старался приживить их на французской почве. В его хозяйстве нашлось место для сыроюшки, где он коптил ветчину и рыбу. Все как в России. Но в его глазах стыла грусть. Из его жизни ушли ответственные обязанности, служение, и уже не приставит его к делу обожаемый монарх. Ему остались одни воспоминания, а их он держал при себе. Они не были только его достоянием, они принадлежали эпохе, когда молчание было залогом лояльности. Прошлое он вспоминал лишь по незначительным случаям. Подробности его посещения в Биарице Наполеона III, императрицы Евгении в конце 1860-х годов, бал во дворце, который теперь называют «Отель ду Пале». Еще он мог поговорить о своей офицерской молодости и нравах того времени. Его жена, принцесса Евгения Максимилиановна, в свое время культурнейшая и умнейшая дама, теперь была безнадежной инвалид. Она даже не говорила. С теплым пледом на коленях она сидела в кресле, а рядом в таком же кресле сидела и не переставая вязала другая старуха, ее подруга с юных лет. И пока она вязала, она не переставая говорила с притворной уверенностью, что принцесса ее понимает. Воцарись тут без нее молчание, она бы его не вынесла. Принц появлялся здесь всего на несколько секунд. В кругу немногих оставшихся верных соратников исполненный достоинства старик председательствовал за обеденным столом, словно вел совещание. Все они подвязались на одном поприще, а теперь вместе доживали свой век. И без того малая группа с каждым годом убавлялась, уже скоро никого из них не останется. Другой мой родственник, живший в Биарице, был герцог Лихтенбергский, потомок наполеоновского пасынка Евгения Багарне. Дед герцога тоже женился на русской великой княжне и осел в России, его дети избрали военную службу. Нынешний герцог был всего несколькими годами старше меня, а поскольку к нам с братом в свое время перешли его гувернантка и гувернер, мы, естественно, часто виделись. Прослужив несколько лет в кавалерийском полку, он расстроил здоровье и из-за слабых легких вынужден был подолгу жить в По, это тоже в стране басков. В революцию он женился и бежал из России. Несколько лет прожил в Париже, как все мы, претерпел все, что можно было вынести. Наконец, на скудные остатки некогда значительного состояния он приобрел небольшой дом в Биарице и обосновался в нем навсегда. Его брак был бездетным, в революцию они удочерили сиротку, а позже основали приют для сирот и беспризорных. Они всей душой отдались этой работе, собирали пожертвования, входили во все обстоятельства дела. Живут они скромно и правильно, вполне удовлетворенные своим полезным и покойным существованием. Домашний кризис. В непрестанных трудах с краткими перерывами на отдых прошли без малого 2 года. Запас моих драгоценностей почти истощился, дело не настолько процветало, чтобы приносить доход, и мы стали делать долги. При этом неизмеримо возросли мои обязанности. На моем попечении в той или иной зависимости от меня находилось множество народу. К этому времени я поняла, что я одна ответственна перед ними и рассчитывать могу только на себя. Настоящее было зыбко, впереди мне виделся финансовый крах. Хотя основное внимание я уделяла своей вышивальной мастерской, я не считала себя вправе отказаться от благотворительной работы. Эта деятельность тоже расширилась и уже навлекла на меня дополнительные обязанности. Я отлично понимала, что, взяв на себя так много, я, скорее всего, наврежу и собственным интересам, и интересам беженцев, но благоразумие отказывалось быть моим советчиком. Нужда обязывала заняться мастерской, но всею жизнью я была научена не замыкаться в своей скорлупе. Русские, с которыми я работала в комитетах помощи, составляли цвет эмиграции. Они отринули политические и личные пристрастия и целиком посвятили себя судьбам собратьев. В отличие от раздираемых сварами политиканов, эти люди воскрешали в моей памяти счастливейшие и благороднейшие страницы первых недель войны, когда мы все, забыв про политические и классовые распри, объединились в борьбе против общего врага. Любой ценой я останусь с этими людьми, тем более теперь, когда в работе ничего не осталось от прежних восторженных порывов, иначе я бы чувствовала себя перебежчицей. С одной стороны, трагедия и страдания многих, с другой — мои вышивки, кройка и шитье, интересы дела и вихрь этих разнородных влияний постепенно создавал из меня нечто совершенно отличное от того, чем я была прежде. Усилия последних лет окончательно пробудили меня. Всем своим существом я отзывалась на эту новую жизнь, которую только-только начала понимать. Я дорожила прошлым, уважала его со всеми его страданиями и радостями, с его недостатками и заслугами, но, хорошо или худо, я освободилась от него раз и навсегда. Оно для меня умерло. Мир повзрослел, и я вместе с ним. Этот новый возраст я была намерена освоить, в нем было мое будущее. Скоро 5 лет, как я оставила Россию, но сердцем оставалась с ней, ее судьба не шла у меня из головы. Мои личные утраты уже не имели для меня значения, я могла оценить положение с той бесстрастностью, какую обрела за последние несколько лет. Я отмежевалась от всякой политики. Казалось невероятным, чтобы на судьбы России повлияли политики в изгнании, уже доказавшие свою полную несостоятельность. Сколь бы мучительный путь ни проходила Россия, она всегда останется на карте мира. Наш долг, долг русских людей, отбросить личные счеты, оставить пустые надежды и ждать, когда наша Родина выйдет из испытаний. Нам могут не позволить вернуться, и мы не примем участия в восстановлении страны. Но даже издалека мы можем быть полезны, если перестанем держаться предвзятых убеждений. Я чувствовала, что такое приготовление к будущему — единственно правильная линия, даже если работа потребует целой жизни, и нам не доведется увидеть ее плоды. Эти мысли не пришли в одночасье, они медленно вызревали, но когда они вызрели, я знала, что мои взгляды уже не переменятся, и опять я была в одиночестве. Столь радовавший меня духовный рост не добавил мне семейного счастья, он произвел обратное действие. Я оказалась в труднейшем положении, и со временем оно только ужесточалось. Мой второй брак, хоть и был браком по любви, вылился в неравный союз. Он и заключен-то был, когда все вокруг рушилось, но миновала непосредственная опасность, надо было осваиваться в налаженном обществе, и тут обнаружилась разность вкусов и характеров. Жизнь вынужденного эмигранта, к тому же, как мы, перенесшего такие потрясения, представляет собой жесточайшее испытание. Она не знает пощады и безжалостно сметает с дороги отстающих и оробевших. Ее надо одолевать, стиснув зубы по шажку до последнего дыхания. По сравнению со своими товарищами и вообще людьми его положения, мой муж вел вполне рассеянную жизнь. Его никогда не припирали к стенке, он никогда не работал через силу. Свою семью он припоручил моим заботам. Никаких определенных обязанностей у него не было, эмиграцию он воспринимал как затянувшийся отпуск. Приятные ему люди, чьим обществом он дорожил и чье постоянное присутствие в доме я была вынуждена терпеть, держались совершенно иных представлений о жизни, нежели мои. Их духовные запросы были скудны, в заботах о хлебе насущном главными для них были передышка и развлечения, в чем уж охотно составлял им компанию. Было совсем мало общего между мною и молодежью этого состава, с которой Путятин был заодно. Чтобы удержать в себе нажитое воодушевление, мне следовало сторониться эмигрантской повседневности, ничего не знать об их взглядах на жизнь и политических теориях, но в наших обстоятельствах это было совершенно невозможно. Фактики, эпизодики, жалкие каверзы так и липли ко мне и что-то начинали значить. Я пыталась выказать недовольство таким положением вещей, даже намекала на могущие быть серьезные последствия, однако все это не производило никакого действия. Мне не хватало сильных слов, чтобы объясниться, а спорить я не люблю, и я затихла в ожидании чуда, способного переломить неизбежный ход событий. Изнемогая от свалившихся на меня проблем, порой я была готова сдаться, но слишком многое было поставлено на карту, чтобы я могла уступить. И, наконец, настал день, когда я поняла, что больше так не могу. Терпение мое истощилось, ни на какие уступки я не пойду. Я пойду той единственной дорогой, которая выведет меня к сносной и достойной жизни в изгнании. После нескольких бурных и мучительных дней, надорвав сердце сожалениями и угрызениями, но преисполненная решимости действовать, я решила одна уехать из Парижа и спокойно обдумать свое положение. Я поехала в Шотландию, к Люси Марлинг, и уже с нею в Гаагу, где сэр Чарльз был британским посланником. К тому времени я была совершенно вымотана работой, обязательствами и переживаниями, и могла думать только об отдыхе. На время я забыла даже про свою мастерскую, поручив ее свекрови. Свободная от всех своих обязанностей, я с восторгом отдалась простым радостям покоя и укромности. Со временем придется принимать важные решения, а пока я не думала о них. Я вообще ни о чем не думала. Последние недели в Париже были до невозможности тягостным и унизительным кошмаром. И единственным подтверждением реальности этого кошмара были почти ежедневные длинные письма. Всякий раз они выбивали меня из колеи, но я знала, что, проявляя сейчас слабость, я вернусь к прежнему, какие бы обещания ни давались в тех письмах. Это не была ссора. Это была принципиальная разность воззрений, и устранить ее мало было одного примирения. Пока что я была слишком слаба, чтобы задуматься, на каких новых основах могли бы продолжиться наши отношения. И единственное, что мне было нужно сейчас, — это уединение, место, где я буду предоставлена одной себе, где я буду думать только о своем, а не о том, что мне навязывают. Во всем отличное от Парижа Гаага представляло идеальное убежище. Британская миссия располагалась в здании, чей импозантный серого камня фасад выходил на тихую узкую улочку. Дом был построен еще во времена испанского владычества. Имелись внутренние дворики, сводчатые подвалы, огороженные стеной сад. В одной из комнат на втором этаже, считалось, обитает привидение. Каковое, огласила местная легенда, однажды так напугало сынишку посланника, что тот потом всю жизнь заикался. Впрочем, при Люси Марлинг огромный дом ничем не обнаружил свой сумрачный характер. Жены британских дипломатов обладают особым талантом создавать вокруг себя английскую атмосферу, куда бы их ни занесла судьба. А Люси вдобавок одухотворяла интерьер своей личностью, так что это был и дом, и центр разнообразной деятельности. Она открывала сердце и двери любому горемыке, готовая помочь словом и делом. Для нее не было большего счастья, чем быть полезной другим. Потрунивая над ней, мы с братом говорили, что она специально устраивает друзьям всякие сложности, чтобы иметь удовольствие распутать их. В первые недели она была так удручена полным развалом моих дел, что, пораньше отправив меня в постель, приносила потом собственноручно приготовленное горячее питье и не уходила, пока не выпью. Жизнь в Гааге была вынуждена покойной, развлекали мы себя как умели, для чего в середине лета возможностей немного. Каждое утро выезжали с детьми за город и несколько часов проводили в дюнах у моря. Днем на автомобиле объезжали голландские городки, осматривали исторические здания, музеи, картинные галереи. Вечерами иногда принимали немногих друзей, либо сами шли кому-нибудь отобедать. Приятнее всего было, когда мы, готовясь к обеду, на часок сходились в Персидском бульваре, где Люсия собрала вывезенные из Тегерана вещицы. Мы с удобством устраивались на восточных диванах и вели долгие разговоры. Рядом с близкими европейскими центрами Гаага была глухой провинцией. Со своей жаждой деятельности Люси не могла для полного счастья загрузить себя работой и тосковала по независимой и при этом полной обязанности жизни в Персии, как и по работе в Дании в пользу русских беженцев в Финляндии. Тем летом голландская королева праздновала 25-летие своего царствования, и на несколько дней Гаага воспряла к жизни. Улицы украсились флагами, заполнившие тротуары, обыватели в воскресных костюмах наблюдали, как с помпой проследовала по городу их королева с супругом, принцем-консортом. А потом снова воцарилось привычное оцепенение, и полицейские вернулись к своим обязанностям — строго следить за уличным движением, состоявшим исключительно из велосипедистов. Принц-консорт запомнился мне первым, кто, сам того не ведая, заставил задуматься об уходящих годах, о близком уже и для меня среднем возрасте. Он доводился мне дальним родственником и несколько раз бывал в миссии. И однажды у нас зашел разговор о наших детях. Его дочь Юлия и мой сын родились с 10 днями разницы. Тогда им едва исполнилось по 14, а он вдруг допустил возможность в будущем поженить их. Я была ошеломлена. 6-8 лет пролетят незаметно, и что же я могу стать свекровью? Нет, пусть я старею, но я усвоила более современные взгляды на некоторые вещи, в частности, на запланированные династические браки. К концу лета мое душевное равновесие восстановилось. Отдых явно затянулся, и запущенные дела требовали скорейшего возвращения в Париж. Я сделала выбор и торопила будущее. Вырвавшись на 4 месяца из каждодневного окружения, я смогла оглядеться и лучше усвоила свое положение. Поняла, что деликатничая, оберегая чувства зависящих от меня людей, я зашла слишком далеко. Не деликатность это была, а слабость, и уход от объяснений только усложнил все и привел на грань катастрофы. Жизнь в изгнании такая трудная, такая серьезная задача, что в ней не обойтись полумерами и компромиссами. И как ни претила мне эта обязанность, но я была вынуждена все взять на себя. При этом меня еще держало не столь уж давнее прошлое, когда готовившийся брак сулил исполнение самых заветных чаяний. Было бы, наверное, куда проще жить день за днем, не тревожась о будущем, не домогаясь недоступного, не создавая себе идеала. Чтобы упрочить достигнутое, разлуку с Путятиным надо было продлить. Еще в Гааге я решила отправить его в Вену, где у него были свои дела. Они входили частью в то злополучное голландское предприятие, что поглотило почти всю выручку от продажи моей последней ценной коллекции драгоценностей. Делом этим по-настоящему не занимались, теперь требовалось вникнуть. Пусть, наконец, Путятин сам разберется в этой весьма запутанной истории и возьмет на себя ответственность за сделанные вложения. И надо было на время лишить его среды и изолировать от людей, которые его окружали. Понимая, что будут значить для него такие перемены, я нелегко пришла к этому решению, и тем более трудно было выдержать его после, когда он, я знала, был очень несчастлив. Пока же, однако, иного выхода не было, остальным распорядится будущее. Я ничего не загадывала, я буду ждать, какую дорогу мне определят обстоятельства. Я неохотно покидала Гаагу, нерадостным был мой приезд в Париж. Очень просто было включиться в вышивальные дела, но ведь были вещи куда более сложные. Квартира опустела, жизнь стала другая. Днем я постоянно сталкивалась со свекром и свекровью, они жили в том же доме на улице Монтань, где были моя мастерская и контора. На чем не поладили сын и невестка, они, как я понимала, в точности не знали, и я не стала объясняться. Вопросов они не задавали, но свои отношения выказывали достаточно ясно, чтобы вогнать меня в тоску. Ради горячо любимой свекрови я часто задумывалась, не вернуть ли Путятина. С удвоенным рвением взялась я за все свои дела. Распался сам собой маленький круг, в котором я жила больше 5 лет, меня ничто не связывало. Я цепче держалась за жизнь и лучше понимала ее. Непостижимой казалась мне моя былая уступчивость, было трудно понять, как я столько времени терпела существование, мало что способное предложить мне. Я понимала, что к прошлому возврата нет, но при этом не делала никаких шагов к тому, чтобы порвать узы, все еще связывавшие меня с Путятиным. Мне был ненавистен этот последний шаг, и я ждала чего-то совершенно несбыточного. Я ждала 2 года, вытерпев множество неудобств. Во Франции замужняя женщина, даже будучи главой собственного дела, как в моем случае, не может ни заключить контракты, ни даже открыть счет в банке без одобрения мужа. Путятин оставался в Австрии, и мои финансовые дела все больше запутывались. В конце концов я решилась на развод. Моя привязанность к его семье не поколебалась, они оставались на моем попечении еще годы. Пока Путятин не женился на американской девушке, мы время от времени дружески встречались. Развод происходил в 2 этапа — в Русской Православной Церкви и во Французской мэрии. Гражданский брак расторгался медленно и трудно, но в конце концов все устроилось, и я снова была свободна.